С новостями этого часа вас познакомил Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Продолжающееся расследование нападения на правозащитника Льва Пономарева. Массовые беспорядки в столице Молдавии после выборов в парламент. В Польше объявлены лауреаты конкурса полицейских глупостей «Золотая дубинка 2008». Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. До сегодняшнего дня правозащитник Лев Пономарев, жестоко избитый в ночь на 1 апреля, не знает, кто именно является следователем по этому делу. Более того, глава движения «За права человека» не признан потерпевшим в рамках дела о нападении. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в Москве коллеги правозащитника. Вместе с тем составлено письмо в адрес президента Дмитрия Медведева с просьбой обратить внимание на участившиеся случаи нападения на общественных деятелей, журналистов, представителей профсоюзов. Над этой темой работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Адвокат правозащитника Льва Пономарева Евгений Черноусов на пресс-конференции сразу заявил, что возмущен ходом следствия.
Практически с момента возбуждения уголовного дела до сегодняшнего дня сам Пономарев, я как его защитник, мы даже не знаем, кто возбудил уголовное дело, кто следователь, кто включен в состав следственно-оперативной группы. Возникает закономерный вопрос. Даже не надо быть сыщиком и каким-либо юристом, чтобы понять, да как можно раскрывать это преступление, когда вы не знаете версии, которые предлагает потерпевший его защитник. Да в каком направлении вы сейчас тут 6 дней работали? Вот вам профессионализм, в кавычках, правоохранительных органов.
В Следственном комитете при прокуратуре Москвы заявили, что не располагают никакой информации относительно хода следствия по делу о нападении и предложили факсом направить запрос. Адвокат Евгений Черноусов, в свою очередь, добавил, что только вчера вечером, после того, как стало известно о сегодняшней пресс-конференции и о том, что на ней будет присутствовать Лев Пономарев, ему все-таки позвонили и пригласили вместе с правозащитником прийти к следователю на дачу показаний. Также Черноусов предлагает изменить статью Уголовного кодекса России и увеличить наказание за нападение именно на общественных деятелей, адвокатов и журналистов.
У меня вопрос. А чем меньше рискуют известные правозащитники, журналисты, чем следователи, дознаватели, эксперты? Так вот, предложение реальное, что ввести новую статью в Уголовный кодекс Российской Федерации, которая бы была в следующей редакции. Часть первая. Угроза убийством, причинение вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении общественного деятеля по причине осуществления им такой деятельности, а равно их близких, наказывается по аналогии с этой статьей лишение свободы до 3 лет. Часть вторая. Деяние, предусмотренное в части 1 настоящей статьи, совершенное с применением насилия, не опасно для жизни и здоровья, наказывается лишение свободы на срок до 5 лет. Деяние, предусмотренное в части 1 настоящей статьи, совершенное с применением насилия, опасно для жизни и здоровья, наказывается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Поверьте моему опыту, будет такая статья, сразу уменьшится количество преступлений, совершенных в отношении правозащитников, профсоюзных деятелей и так далее.
В самом начале пресс-конференции Лев Пономарев заявил, что сегодня он, по сути, повод для разговора, нежели участник этой дискуссии. После этого лидер движения «За права человека» зачитал список тех, кто пострадал за последние несколько месяцев от нападений. В нем фамилии убитых в январе Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова.
Это письмо на имя президента, и там ставится вопрос о том, что в последнее время это стало практикой насилия против общественных деятелей, журналистов в России. Практикой стало насилие, угрозы насилием, и ничего, власть как бы не реагирует. То есть мы не видим никаких внятных сигналов со стороны власти, что это надо прекратить, и что власть этим занимается. Мой случай последний, поэтому, как бы, может быть, это поэтому мои коллеги как бы опираются на мой случай. Но мы начинаем это с Бекетова и перечисляем все случаи насилия, которые здесь происходили. Найден тело Антона Страдымова, это активист другой России. 8 февраля был избит глава Российского профсоюза General Motors Евгений Иванов. 11 марта тремя неизвестными был жестоко избит Архан Джемали. Это здесь происходило. Он побежал преследовать одного из тех людей, который забрасывал яйцами нашу пресс-конференцию, и его просто избили, причем очень жестко избили. Недавно совсем было фактически некое покушение на Бориса Немцова, него плеснули едкой жидкостью в глаза. На все эти случаи от руководства страны мы не слышали и никакие расследования не проводят.
Почему в последнее время так участились нападения на общественных деятелей, представителей профсоюзов и журналистов? На этот вопрос собравшимся ответила председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Просто у нас общество пропитано жестокостью и насилием. И люди, которым не нравится гражданское общество, которым не нравятся люди, свободно критикующие власть, позволяющие себе выражать свои мнения по разным поводам, жить свободно, самим отвечать за свою судьбу и ни у кого не просить помощи, а наоборот помогать другим, вот такие люди вызывают у них ненависть. И это самые разные люди. Я думаю, что есть и работники силовых структур, есть и бывшие работники силовых структур, которые подались к бандитам, выполняют заказы, и предпринимателей, и наших правоохранительных органов.
Такого мнения придерживается Людмила Алексеева. Правозащитники также добавили, что приложат все усилия, чтобы добиться реального результата от расследования нападения на Льва Пономарева, говорит глава правозащитного фонда «Мемориал» Олег Орлов.
Вполне очевидно, что в последние годы, мне кажется, вот начиная с убийства Анны Политковской, в стране идет по нарастающей, усиливается волна политически мотивированного насилия. Вполне очевидно, что за разными случаями стоят разные силы, но всех их объединяет, как нам кажется, одно. Желание уничтожить независимое гражданское общество в России, которое оказывается лишним в той системе управляемой демократии, которая уже, как мы видим, выстроена в России. Эта волна, как мы видим, уже перехлестнула и Россию, и катится уже и за пределами России. Все последние события в разных странах этому яркий пример.
Людмила Алексеева вовсе полагает, что власть не только игнорирует факты нападения на общественных деятелей.
У нас много силовых структур, которые действуют по отношению к обществу силовыми методами. И поэтому у нас претензии к власти. Кто расплодил эти силовые структуры в таком количестве? Кто дал им право безнаказанно расправляться с гражданами? Ведь безнаказанно, ведь ни разу не нашли заказчика. Бывало, что находили исполнителя. И можете себе представить, исполнитель в руках у следствия, ведь он же знает, кто его послал из идейных соображений или за плату, но он же знает, кто его послал. Но ни разу, вы понимаете, вот ни разу наше следствие не смогло найти заказчика. Я говорю это совершенно ответственно, начиная с дел Листьева, Холдова и Старовойтова, которые много лет назад уже были, ни одного заказчика.
Нет никаких данных или предположений относительно того, кто именно спланировал нападение на Льва Пономарева, о чем также сегодня говорили правозащитники. Напомним, в ночь на 1 апреля несколько человек напали на руководителя движения за права человека, когда он выходил из автомобиля у своего дома. Правозащитник получил множественные ушибы, у него украли мобильные телефоны и ключи от автомобиля, которые были позже обнаружены недалеко от места нападения. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе, где второй день продолжаются акции протеста оппозиции, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Десятки людей ранены, в том числе полицейские. Оппозиция требует отменить итоги парламентских выборов 5 апреля, на которых победили коммунисты. Число жертв землетрясения в Центральной Италии, по последним данным, возросло до 207. 15 человек числятся пропавшими без вести. В регионе Абруцци, где в ночь на понедельник произошло самое мощное в Италии за последние 30 лет землетрясение, продолжаются работы по разбору завалов. Они осложняются новыми подземными толчками. Не менее 9 человек погибли и 18 ранены в результате взрыва в шиитском районе на северо-западе Багдада. В Черном море береговая охрана Грузии задержала теплоход с российским экипажем. Постановление Верховной Рады о назначении выборов президента Украины на 25 октября вступило в силу. В Петербурге сегодня вспоминают погибших моряков с атомной подводной лодки «Комсомолец», затонувшей 20 лет назад. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека. Как всегда, все наши новости, репортажи наших корреспондентов, специальный проект «Восток-Запад» и многое-многое другое на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы». Ко мне в студии уже присоединился мой коллега Дмитрий Волчек. И у нас на очереди обзор европейских газет. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с одного из главных событий в Европе сегодня. И, собственно, читая сводку новостей, да, я говорил, что растет непрерывно число найденных тел в Центральной Италии после землетрясения. И как это освещают газеты сегодня?
Средневековая жемчужина превращена в руины. Корреспонденты европейских газет сообщают из пострадавшего от землетрясения города Аквила, административного центра провинции Абруцца. Город был основан по распоряжению Карадо IV, сына императора Фридриха II. Свое имя город Лаквила и орел получил по символу орла в гербе Гогенштауфенов. Согласно легенде, император принял петицию местных жителей, которые хотели поселиться в городе, чтобы избавиться от поборов феодалов, и решил объединить 99 деревень. Таким образом, Аквила стала первым и единственным городом средневековой Италии, выстроенным по плану. В XVIII веке город, сопротивлявшийся французской оккупации, потерял былую важность, но в следующем столетии, после объединения Италии, стал региональным центром. Землетрясение не пощадило старый город. Серьезно пострадала главная его достопримечательность – базилика Санта-Мария-ди-Калимаджо. Здесь в 1294 году венчали на папство Целестина V, позднее основавшего монашеский орден целестинцев. Среди других исторических зданий, пострадавших от землетрясения, колокольня церкви Сан-Бернардино эпохи Возрождения и городской собор. Это второе землетрясение, которое он пережил. В 1703 году собор уже один раз был разрушен. Газеты цитируют мэра города Массимо Чалента. Он говорил о том, что город опустошен, и хотя пока нельзя точно сказать, сколько домов разрушено, ясно, что последствия землетрясения очень серьезны. По предварительным данным, пострадали около 30 тысяч зданий в Аквиле и окрестностях. Конечно же, есть истории чудесного спасения. 7-летняя Сара почти не пострадала, потому что рядом с кроваткой стоял шкаф, который задел падающую стену. Ее мать завалила обломками стены на кровати, у нее сломаны нос и нога. «Землетрясение лишило меня всего, но оно оставило мне самое важное, мою маленькую Сару», сказала счастливая мать корреспонденту газеты «Стампа». Можно ли было предупредить землетрясение? Этот вопрос сейчас задают многие эксперты. Джан Пауло Джулиани, исследователь из Национального института ядерной физики, утверждает, что он разработал систему раннего предупреждения, основанную не на изучении сейсмических колебаний, а на изучении газа радона, который выходит из трещин в земной коре. Теперь сейсмолог обвиняет мэра Аквилы в том, что тот не прислушивался к его предупреждениям и счел их паникерством, хотя с августа было уже 9 толчков. Премьер-министр Италии Берлускони, который отменил визит в Россию для того, чтобы посетить зону бедствия, сказал, что сейчас нужно обсуждать экстренные вопросы помощи пострадавшим, а не теорию предупреждения стихийных бедствий. Каррера де ла Сера напоминает о том, что существует немало общеизвестных примет. Это необычное поведение собак, кошек и змей. Порой слышится глухой подземный гул, появляются шаровые молнии, а в колодцах возникает рябь на воде. Однако довольно часто за этими природными признаками ничего не следует, и подземные толчки начинаются совершенно неожиданно. Британский Independent напоминает сегодня о самых крупных землетрясениях в Италии за последнее столетие. В 1908 году 82 тысячи человек погибли на Сицилии. В 1915 землетрясение в Центральной Италии унесло жизни 32 тысяч человек. Последнее значительное землетрясение в стране произошло 23 ноября 1980 года в Эболе. Тогда погибли 2700 человек, ранены были 7500.
Дмитрий, у нас немножко времени осталось. Конечно же, из политических тем центральное – это завершившийся уже практически визит Барака Обамы в Европу, в Турцию. Что-нибудь есть на эту тему?
По мнению европейских комментаторов, реакция Москвы на предложение Барака Обамы по сокращению ядерных арсеналов была весьма сдержанной. Вельт обращает внимание на то, что российские издания не обратили особого внимания на новую концепцию американского президента. Газета считает, что главным камнем преткновения в российско-американских отношениях остаются планы размещения элементов противоракетной обороны в Центральной Европе. Кроме того, Россия продолжает выступать против принятия в НАТО Грузии и Украины. Эти разногласия, полагает издание, могут омрачить предстоящий визит США главы российского МИДа. Сергей Лавров намерен обсудить с Хиллари Клинтон новый договор, который придет на смену СНВ.
Дмитрий, спасибо. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах. Вы слушаете «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы продолжаются слушания по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Экс-глава ЮКОСа сегодня заявил, что ему до сих пор не разъяснено и непонятно существо предъявленного обвинения в хищении нефти и акций дочерних компаний. За процессом по-прежнему следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Сейчас мы узнаем у нее подробности этого дня. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Но в настоящий момент в слушаниях объявлен перерыв до завтра, и уже сегодня государственные обвинители начали оглашать обвинительное заключение, и, предваряя свою речь, государственный обвинитель Валерий Лахсин подчеркнул, что обвинительное заключение будет оглашено полностью в том виде и объеме, в котором оно изложено в материалах дела, то есть все 14 томов вместе со свидетельскими показаниями, которые включены в обвинительное заключение, будут оглашаться на протяжении, ну, видимо, ближайших 1,5-2 недель, поскольку сегодня за 2 часа прокуроры успели огласить только 23 листа этого обвинительного заключения, и из него понятно, что Ходорковский, Лебедев и другие лица в составе организованной ими группы, совершив в 1994-1996 годах ряд преступлений, продолжили свое дело и позже, и использовали похожие схемы и похожие методы для того, чтобы завладевать чужим имуществом. Кроме всего прочего, были поименованы некоторые члены этой организованной группы, в которую вошли Василий Шахновский, склонявший сотрудников к подписанию фиктивных договоров, Алексанян и Гололобов, которые должны были разрабатывать планы и схемы хищения акций, Рамиль Бурганов, по указанию Шахновского, заключал заведомо невыгодные сделки от имени компании «Томскнефть». Ну и вот все в таком духе, и сейчас в ближайшие 1,5 недели мы будем узнавать какие-то подробности. А сегодня, перед тем, как гособвинители начали оглашать вот это обвинительное заключение, Михаил Ходорковский сделал несколько заявлений, и в частности, как вы правильно отметили, он заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения. Давайте послушаем, что он говорил в зале судебного заседания.
В ходе предварительного следствия я был полностью лишен права знать, в чем я обвиняюсь. Следователь Каримов составил постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого в непонятных и расплывчатых терминах, использовал заведомо противоречивые утверждения, а также порочащие меня ложные утверждения. Следствие при посредничестве надзирающего прокурора прямо и недвусмысленно отказалось от разъяснения мне своих туманных терминов и противоречий, содержащихся в постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого, а также в целом существа тех деяний, которые они считают преступными.
Это был фрагмент из выступления Михаила Ходорковского в ходе сегодняшних судебных слушаний, которые, я напомню, продолжатся завтра. И завтра же государственные обвинители продолжат оглашать 14-томное обвинительное заключение. Александр?
Спасибо, Марьяна. Напомню, Марьяна Тарачешникова рассказала нам о подробностях сегодняшнего дня на суде по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к российским городским темам. В Петербурге становится все больше бездомных. В связи с кризисом люди теряют работу, возможность снимать жилье и оказываются на социальном дне. Число обращений в петербургскую благотворительную организацию по поддержке бездомных «Ночлежка» за последнее время увеличилось на треть. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По данным организации «Ночлежка», армия бездомных в Петербурге стремительно растет. В основном в «Ночлежку» обращаются граждане из других регионов России, которые проживали в городе без регистрации, а теперь из-за кризиса попали под сокращение и потеряли работу. Человек, не имеющий регистрации, не может встать на учет на бирже труда, не имеет права получать пособие и медицинскую помощь. Найти легально новую работу без прописки списке также нельзя. Беда в том, что по сравнению с бывалыми бездомными, новые бездомные оказываются совершенно растерянными и беззащитными, часто даже теряют документы, а без них они лишаются и возможности вернуться домой. На треть увеличилось число только тех, кто обратился за помощью впервые, говорит председатель организации «Ночлежка» Максим Егоров.
В два раза фактически увеличилось количество вот этих справок на проезд, потому что люди, которых мы не можем зарегистрировать, то есть люди, которые имеют регистрацию в другом регионе, но которые, например, потеряли документы и хотят уехать к себе домой, их число увеличилось в два раза. В основном это люди, которые работали здесь, потеряли работу и хотят вернуться. Ситуация такая, что человек без паспорта, он не может даже в кассу пойти билеты купить. У нас разработана такая форма, но фактически это просьба, чтобы человека вот пустили в поезд. Там есть его фотография, то есть написано, что справка выдана со слов, и человек идет с этим документом в кассу, покупает билет и едет. А если у него средств вообще нет, то он с этим документом договаривается уже контролерами на электричках.
Стоит отметить, что бездомные из бывших советских республик – это совсем другая категория. Речь идет только о россиянах.
Они могут к нам прийти, там поесть, одеться. То есть вот эти вот проекты, направленные на поддержание жизнедеятельности, они без ограничений совершенно. А вот система учета, регистрации, она только на россиян рассчитана. И вот эти цифры, которые мы приводим, это все про россиян. Мы их видим и в палатке. Например, у нас же два пункта обогрева, вот эти палатки стоят. Палатка, которая стоит на Ростанной 1, при норме 40 человек, вот вчера там 75 человек ночевало. И это люди, которые там месяц назад, там неделю потеряли работу. То есть они с мешочком, у них своя еда, они чисто одеты, ну вот им негде жить. Потому что они уже не могут платить за комнату там или за общежитие, которое они снимали, потому что у них нет работы.
Специалисты уверены, что этим людям надо помогать очень быстро, иначе они прочно осядут на социальном дне или погибнут.
Проблема в том, что, во-первых, ну в отличие от бездомных со стажем, они вообще дезориентированы. То есть они не знают там, где какие столовые, где можно поесть, где можно переночевать, где там какие подвалы открыты, закрыты. То есть это же все с опытом жизни на улице появляется, там, знание эти. А эти люди, ну, то есть они могут легко стать там и жертвой там насилия, их могут обокрасть и так далее, и так далее. То есть хорошо, что они до нас дошли. А те, кто не дошел, их существенно больше. Ребята, которые работают, социальные работники, и на автобусе, и в палатке, они говорят, что это вот совершенно новые люди, которые видно, что они еще вот не знают этой уличной жизни и выглядят совершенно вот нормально.
Но если им не дать возможность мыться, регулярно питаться, они быстро приобретут совсем другие привычки и, возможно, будут потеряны для общества. К сожалению, по словам Максима Егорова, на 10 тысяч бездомных, которые являются бывшими петербуржцами, в городских приютах имеется всего 300 коек, а социальных служб, рассчитанных на иногородних бездомных, просто не существует. Хотя проблема эта родилась не сегодня, говорит консультант ночлежки по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Поскольку Питер является серьезным транспортным узлом, поскольку достаточно крупный город, то, естественно, в этом городе больше немножко бездомных, которые ранее в Питере не проживали, не имели здесь регистрации. Исследование показало, что существуют несколько разные условия проживания для бездомных. В разных регионах Питер отличается тем, что по сравнению с, скажем, другими регионами, где проводилось исследование, у нас доля тех, кто живет у знакомых и друзей, несколько выше.
А значит, выше и доля скрытой бездомности, которая рано или поздно выходит на поверхность. Есть и еще одна тенденция. Среди бездомных стали появляться люди с высшим образованием. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Вы слушаете программу «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе, где второй день продолжаются акции протеста оппозиции, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Десятки людей ранены, в том числе полицейские. Оппозиция требует отменить итоги парламентских выборов 5 апреля, на которых победили коммунисты. Число жертв землетрясения в Центральной Италии, по последним данным, возросло до 207. 15 человек числятся пропавшими без вести, сообщил премьер-министр Сильвио Берлускони. В регионе Абруцци, где в ночь на понедельник произошло самое мощное в Италии за последние 30 лет землетрясение, продолжаются работы по разбору завалов. Они осложняются новыми подземными толчками. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что ему не разъяснили суть предъявленных обвинений. Во вторник он выступил в Хамовническом суде Москвы, где продолжается судебный процесс по новому уголовному делу против него и Платона Лебедева. Правозащитник Лев Пономарев, жестоко избитый в ночь на 1 апреля, до сих пор не знает, кто является следователем по его делу. Более того, глава движения «За права человека» не признан потерпевшим. Об этом говорили на пресс-конференции в Москве сегодня коллеги правозащитника. Не менее 9 человек погибли, 18 ранены в результате взрыва в шиитском районе на северо-западе Багдада. По сообщению полиции, рядом с шиитской мечетью взорвался заминированный автомобиль. В Азербайджане к одному году лишения свободы приговорен главный редактор еженедельной газеты «Тезадлар» Асиф Марзили. Суд признал его виновным в клевете. По этому же делу к 6 месяцам принудительных работ приговорена независимая журналистка Зумруд Мамедова. С иском в суд обратился ректор Азербайджанского международного университета, который усмотрел клевету в публикациях газеты о незаконном приеме студентов и выдаче фальшивых дипломов в университете. В Черном море береговая охрана Грузии задержала теплоход с российским экипажем. С борта корабля изъяты все документы. Судно поставлено на рейде порта Батуми. В Петербурге сегодня вспоминают погибших моряков с атомной подводной лодки «Комсомолец», затонувшей 20 лет назад. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека, включая командира Евгения Ванина. Мы продолжаем программу «Время свободы». В грузинских СМИ появилась информация, что власти Грузии собираются созвать своих сторонников в столице 7 апреля, чтобы те продемонстрировали поддержку президенту и правящей партии. Это якобы специально сделано в преддверии организованной оппозицией манифестации с требованием отставки президента Саакашвили. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Накануне 9 апреля, когда оппозиция намерена организовать в Тбилиси грандиозную манифестацию с требованием отставки президента Саакашвили, появилась информация о том, что власти Грузии собираются созвать своих сторонников 7 апреля в столице, чтобы те продемонстрировали поддержку президенту и правящей партии. В Грузии эта информация прозвучала зловеще, поскольку многие помнят, что гражданская война 1991-92 годов, которая унесла тысячи жизней и переросла в войну с Абхазией, начиналась именно с альтернативных митингов сторонников и противников президента Гамсахурди. Один из ближайших соратников нынешнего президента, губернатор региона Шидакартли, кстати, соседнего с Южной Осетии, Владимир Вардзелашвили, сказал в интервью «Радио Свобода», что устраивать альтернативные митинги никто не собирается.
Я это не раз слышал уже. Это, наверное, говорят те люди, которые хотят, чтобы это так было. Но у нас в регионе таким вопросом никто не занимается, потому что у нас есть более важные вопросы, чем кто-нибудь собрать людей. Сейчас не время собрать людей и доказывать друг другу, кто соберет больше людей и больше сторонников. Сейчас у нас более важные проблематические вопросы в стране, чем там собирать людей и доказывать то, что у меня много сторонников и у тебя мало там сторонников.
Отметил губернатор. Тем временем ситуация в столице и во многих регионах страны в преддверии 9 апреля накаляется с каждым днем. В понедельник вечером глава парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе выступил с сенсационным заявлением и обвинил оппозицию в подготовке провокации с целью дестабилизации обстановки в армии. По его словам, провокаторы покупают армейскую форму, чтобы прийти на митинг и создать впечатление, якобы часть армии перешла на сторону оппозиции. Конец цитаты. В Тбилиси продолжаются мелкие стычки между полицией и активистами молодежного движения «Ратом». Почему? Эта организация сформирована по аналогии с «Камара», довольно, которая внесла значительный вклад в подготовку и осуществление революции «Рос» в 2003 году. Активисты «Ратом» провели митинг у здания общественного грузинского телевидения с требованием предоставить слово оппозиции и объективно освещать события в стране. Они попытались написать на стене здания соответствующие лозунги, однако полиция этому воспротивилась, в результате чего и произошли столкновения. Пострадавших или задержанных при этом не было. Оппозиционные лидеры находятся в регионах, где они мобилизуют сторонников и уже отправляют их в Тбилиси, опасаясь, что 8-9 апреля власти перекроют все дороги. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Десятого апреля в Московском доме фотографии откроется выставка, посвященная визуальному творчеству американского кинорежиссера Дэвида Линча. В тот же день состоится пресс-конференция с участием Линча. 11 апреля в Праге откроется литературный фестиваль, организованный Союзом русскоязычных писателей в Чешской Республике. В фестивале примут участие десятки русскоязычных литераторов из России, Чехии, Австрии, Германии, Норвегии, Израиля. Среди почетных гостей фестиваля редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин, ректор Лит-института имени Горького Борис Тарасов и другие. Оргкомитет возглавляет московский писатель Юрий Поляков. 8 апреля исполняется 80 лет со дня рождения бельгийского поэта, музыканта, актера и режиссера Жака Бреля. Его первая пластинка вышла в 1953 году. Вскоре после этого Жак Брель уехал в Париж.
Мы продолжаем программу «Время свободы», прерываем нашу рубрику «Культуру». С нами на связь вышел специальный корреспондент «Радио Свобода» в столице Молдавии Кишиневе Александр Хавронин. Он расскажет нам об самых последних событиях сейчас там, поскольку появились сообщения, что демонстранты на площади перед президентским дворцом уже ворвались в здание. Александр, здравствуйте. Какова ситуация?
Здравствуйте, Александр. С утра, с раннего утра молодежь, главным образом, тысячи людей стали стягиваться к центру Кишинева. Только что толпа окружила здание резиденции президента. В ход идут камни, яйца, другие тяжелые предметы. Окна первого этажа резиденции президента разбиты. Есть информация о том, что несколько нападавших госпитализированы. Только что прозвучали громкие выстрелы. Митингующие жгут коммунистическую символику, и демонстрантам удалось прорваться в здание парламента. Виден дым, и летят разные предметы мебели, стулья в том числе. Пока в целом полиция ведет себя достаточно сдержанно, хотя и применила уже водометы. Параллельно с акцией протеста около резиденции президента проходит совершенно мирный митинг оппозиции на около здания правительства. Там выступают лидеры либеральной оппозиции, которые не согласны с результатами завершившихся в минувшее воскресенье парламентских выборов. Около тоже несколько минут назад, ну, пожалуй, минут 20 назад, спецназ вышел к зданию правительства с щитами, дубинками. И, ну, известно, что вчера уже в столице Кишинева прошел митинг с участием нескольких тысяч человек. Его организовал лидер либерально-демократической партии Молдавии Владимир Филат. Он сказал, что оппозиция будет проводить митинги до тех пор, пока власти не отменят результаты парламентских выборов.
Александр, по вашим наблюдениям, митингующие, вот участники этих манифестаций на площади, они действовали стихийно или это напоминало организованную акцию, подготовленную заранее?
Дело в том, что создается такое впечатление, что те люди, которые собрались около резиденции президента и которые пытаются проникнуть в резиденцию президента и в здание парламента, ведут себя совершенно стихийно. Если есть конкретные организации действия, то во всяком случае, вероятнее всего, это не лидеры оппозиционных партий. Они открестились от того, что происходит около президентского дворца и, соответственно, парламента. Но я поясню, что как раз резиденция президента находится непосредственно напротив здания парламента, а правительство где-то в нескольких стах метрах от этих двух зданий.
Александр, я понимаю, что визуально так подсчитать сейчас очень трудно, но тем не менее, вот по вашим самым поверхностным оценкам, сколько людей именно находится сейчас в центре событий?
В центре событий находится, на мой взгляд, ориентировочно от 40 до 50 тысяч человек. Постоянно многие приходят, кто-то уходит, но во всяком случае где-то в районе 40-50 тысяч человек.
Александр, и последний вопрос. Некоторые информационные агентства сообщили, что, с чего мы начали нашу беседу, сообщили, что митингующие все-таки ворвались на первый этаж здания, и то, что они выносят оттуда мебель и разжигают костры из нее на площади. Вот сейчас, если вам видно, что именно?
К сожалению, я нахожусь в той точке, где нет видимости, потому что около места событий очень шумно, и я сейчас не могу видеть. Я видел дым, я видел разбитые стекла первого этажа резиденции президента, видел предметы мебели, когда подходил ближе туда. Я сейчас не могу сказать, что непосредственно происходит на первом, может быть, даже на втором этаже. Однозначно, что как бы вот даже запах пороха появил, вот я сейчас чувствую. То есть однозначно, что события накаляются. Это можно сказать однозначно.
Александр, спасибо. Оставайтесь с нами как бы на связи. Мы постараемся вывести вас в эфир еще в следующем части программы, примерно минут через 40. Я напомню слушателям, что в центре столицы Молдавии продолжаются массовые беспорядки, и есть сообщение, что ранены десятки человек. Участники акции протеста против результатов парламентских выборов штурмуют или взяли штурмом, пока непонятно, здание администрации президента Молдавии и здание парламента. Акция эта началась в Кишиневе накануне вечером. Сторонники трех оппозиционных партий, Либерально-демократической партии Молдавии, Либеральной партии и Альянса «Наша Молдавия» заявляют о фальсификации властями результатов парламентских выборов 5 апреля. По официальным данным, правящая партия коммунистов Молдавии набрала почти 50% голосов, соответственно, она получит 61 мандат в 101-местном парламенте, что позволит ей самостоятельно выбрать нового президента и сформировать правительство. А три партии оппозиционные, которые я назвал, набрали где-то меньше 13, а то и меньше 10%. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к нашей рубрике «Культура», которую мы прервали из-за того, что у нас было прямое включение с Молдавией.
Десятого апреля в Московском доме фотографии откроется выставка, посвященная визуальному творчеству американского кинорежиссера Дэвида Линча. В тот же день состоится пресс-конференция с участием Линча. 11 апреля в Праге откроется литературный фестиваль, организованный Союзом русскоязычных писателей в Чешской Республике. В фестивале примут участие десятки русскоязычных литераторов из России, Чехии, Австрии, Германии, Норвегии, Израиля. Среди почетных гостей фестиваля редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин, ректор Лит-института имени Горького Борис Тарасов и другие. Оргкомитет возглавляет московский писатель Юрий Поляков. 8 апреля исполняется 80 лет со дня рождения бельгийского поэта, музыканта, актера, режиссера Жака Бреля. Его первая пластинка вышла в 1953 году. Вскоре после этого Жак Брель уехал в Париж. С конца 50-х он выступал на самых престижных сценах Франции. Жак Брель снялся более чем в 10 фильмах. Он умер в 1978 году. Австралийские библиографы, изучающие архивы писателя Томаса Кеннелли, обнаружили пожелтевший документ, в котором названы имена более 800 евреев, которых спас немецкий промышленник Оскар Шиндлер во время Второй мировой войны. Оскар Шиндлер в общей сложности спас около 1200 евреев, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. В 1982 году Томас Кеннелли опубликовал книгу «Ковчег Шиндлера», впоследствии экранизированную Стивеном Спилбергом под названием «Список Шиндлера». Книга Кеннелли была удостоена Букеровской премии, а фильм Спилберга – Оскара. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Так называемый список Шиндлера, список спасенных немецким заводчиком евреев, австралийскому писателю Томасу Кеннелли передал человек, который в этом самом списке значился под номером 173. Его звали Леопольд Пфефферберг. Они случайно встретились в 1980 году, и Пфефферберг убедил Кеннелли написать книгу о подвиге Шиндлера. Нынешняя находка библиографов. Одна из копий списка Шиндлера, с которой работал писатель. Оригинал этого документа предназначался немецкой администрации. У австрийской поэтессы Тамар Ратценер, пережившей Освенцим, есть стихотворение, которое называется «Было». В нем есть такая строфа. «Молодой человек из муниципалитета настаивал. Ну, хоть какой-то документ в Освенциме у вас был? Господи, — сказала я, — Господи». Горькая ирония поэтессы понятна. Но и молодой чиновник что-то чуял и был прав. Нацистская карательная бюрократия при всех обстоятельствах оставалась бюрократией. Людей не жалели, но документы хранились с тщанием и были переданы на суд потомков в удовлетворительном состоянии.
Комментарий Игоря Померанцева к новостям культуры. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе, где второй день продолжаются акции протеста молдавской оппозиции, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Десятки людей ранены, в том числе полицейские. Оппозиция требует отменить итоги парламентских выборов 5 апреля, на которых победили коммунисты. Число жертв землетрясения в центральной Италии, по последним данным, возросло до 207. Продолжаются поисково-спасательные работы. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что ему не разъяснили суть предъявленных обвинений. Во вторник он выступил в Хамовническом суде Москвы, где продолжается судебный процесс по новому уголовному делу против него. В Черном море береговая охрана Грузии задержала теплоход с российским экипажем. С борта корабля изъяты все документы. Судно поставлено на рейде порта Батуми.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Правозащитник Сергей Ковалев написал письмо президенту Медведеву.
Комментарии экспертов.
Известные российские экономисты оценивают антикризисные меры правительства на тройку.
Право автора.
Михаил Шевелев. О том, с чего надо начинать расследование убийства Сулима Ямадаева.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и очередной выпуск нашей экономической панорамы. Для вас сегодня подготовил Иван Трефилов.
Добыча нефти в России в первом квартале, согласно оперативным данным, сократилась на 1,1% по сравнению с показателем такого же периода 2008 года, до 120 миллионов тонн. При этом экспорт нефти, наоборот, увеличился на 2,8%, примерно до 60 миллионов 300 тысяч тонн. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 24 по 30 марта снизились на 0,4%, а с начала года на 8,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость одного литра топлива составила 18 рублей 3 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 54 американских цента. Потребительские цены на автомобильный бензин в России снижаются уже 25-ю неделю подряд. Правительство России временно, сроком на 9 месяцев, повысило с 10 до 15% таможенную пошлину на ввозимые в страну жидкокристаллические телевизоры. Сообщается, что решение вступит в силу через месяц после официального опубликования. Ранее на повышении пошлин, но до 25%, настаивал в частности ряд компаний, собирающих телевизоры ведущих мировых брендов на территории особой экономической зоны в Калининградской области. В феврале эти предприятия остановили производство из-за значительного снижения заказов на сборку со стороны международных компаний. Российский концерн «Газпром» и украинская компания «Нафтогаз» договорились о внедрении понятных механизмов инвестирования и кредитования модернизации газотранспортной системы Украины. Сообщается, что это решение стало следствием согласия сторон наладить общее взаимодействие в вопросах повышения надежности транзита российского газа в страны Европы. Вместе с тем, из совместного заявления непонятно, готова ли Украина согласиться с непосредственным участием России в этих проектах. Около двух недель назад Украина договорилась о привлечении к ним Европейского Союза и международных финансовых организаций, которые пообещали выделить ей кредит объемом 2,5 миллиарда долларов. Это соглашение вызвало весьма негативную реакцию со стороны России, считающей неправильным ее отстранение от процесса модернизации украинской газотранспортной системы. Что может заставить Украину скорректировать уже объявленный проект и все-таки допустить к нему российских инвесторов? Эксперты считают, что в первую очередь все будет зависеть от объема предполагаемых затрат, поскольку украинское правительство планирует не только модернизировать свои газопроводы, но и увеличить их пропускные мощности. Партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин, например, считает, что заявленных Евросоюзом денег для этого вполне достаточно.
Этого вполне достаточно для осуществления той семилетней программы, которую Украина наметила. Программа состоит в основном в модернизации газоперекачивающих компрессорных станций. И для этого этого вполне достаточно. Сами трубы, они в более или менее исправном состоянии, и их модернизировать нет необходимости радикальным образом. Это как раз предполагает расширение мощности и обеспечение ее надежности, поскольку самые проблемные места – это как раз были устаревшие компрессорные станции.
Отчасти с этим мнением согласен и старший аналитик инвестиционной и финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров. Однако, по его словам, сегодня есть сомнения, что выделенные деньги Украина использует по назначению.
Если и речь идет именно о модернизации, я допускаю, что этого достаточно. В принципе, всегда ремонтировать, в общем-то, наверное, легче, чем строить заново. Другой вопрос, а действительно ли Украина использует эти деньги исключительно на модернизацию трубы? Как это отмечается неоднократно сейчас всеми экономическими обозревателями, экономика Украины находится, не боюсь этого слова, в ужасающем состоянии. Темпы промышленного производства падают в среднем где-то на 30%. 30% в этом году каждый месяц по сравнению с прошлым годом. Поэтому вполне допускаю, что Украина может попробовать использовать эти деньги на, скажем так, на финансирование других экономических проектов.
Еще более мрачная оценка возможного сотрудничества Европейского Союза и Украины в области модернизации ее газотранспортной системы у директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко. Он вообще предполагает, что этот проект не состоится, а если и состоится, то предложенных Украине денег явно не хватит на его полномасштабную реализацию.
Проект, скорее всего, не состоится. Тот факт, что уменьшилась сумма, звучало сначала 2,5 миллиарда евро, теперь 2,5 миллиарда долларов, и из обязательств с европейской стороны это перешло в сослагательное наклонение, может быть, когда-нибудь дадим немножко денег. Плюс к этому эти средства, очевидно, недостаточно. Ну, по экспертным оценкам, которыми я располагаю, сумма, которая нужна на реконструкцию украинской ГТС, 5, а то и в 10 раз больше, чем названные объемы. И более того, опять же, этих денег, очевидно, не хватит на увеличение мощности прокачки, поскольку та же самая Юлия Тимошенко заявила, что на увеличение мощности прокачки нужно еще 5,5 миллиардов долларов.
О том, что выделенных на модернизацию газотранспортных сетей Украины 2,5 миллиардов долларов явно недостаточно при столь крупном объеме работ, во вторник заявил и заместитель председателя правления российского «Газпрома» Александр Медведев. При этом он подчеркнул, что, исключив Россию из переговоров о модернизации украинских газопроводов, Евросоюз явно упускает возможность улучшить свою энергетическую безопасность. Курс доллара на сегодня 33 рубля 17 копеек, на завтра 33,38. Евро сегодня стоит 44 рубля 94 копейки, курс на среду 44,66. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Польше названы очередные лауреаты конкурса полицейских абсурдов «Золотая дубинка 2008». Награду в этом конкурсе получают полицейские, авторы наиболее глупых и абсурдных высказываний. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Как отмечают средства массовой информации Польши, в 2009 году из-за глобального финансового кризиса польские полицейские недополучат несколько сотен миллионов злотых, которые должны были пойти на модернизацию. Не будет новых радаров, автомобилей и компьютеров. Совсем недавно в Познане несколько тысяч полицейских, пограничников и работников исправительных учреждений протестовали против того, что правительство перекладывает груз ответственности за последствия кризиса на их плечи. Из-за радикального уменьшения бюджетных средств мы вынуждены экономить практически на всем. Доходит до абсурда, и это при том, что мы отвечаем за безопасность граждан, заявил лидер профсоюза полиции Анджей Шары. Однако официальный представитель МВД Польши Збигнев Сосновский утверждает, что нормальной работе полиции ничего не угрожает. Мы ясно и понятно показываем, вот здесь будут сокращения финансирования, вот этого не будет, и почему так надо сделать. Однако я с полной ответственностью могу сказать, что средств хватит на то, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Безопасность, конечно же, обеспечивается иногда лучше, иногда хуже. Все чаще, видимо, лучше, ведь, по данным статистики, из года в год доверие поляков к полиции растет. Растет и количество полицейских, или, как говорят на улицах, глины, глина по-польски, это то же самое, что по-русски мент, которые на специальном полицейском интернет-форуме голосуют в конкурсе наиболее абсурдных и глупых высказываний собственных коллег. Награду «Золотая дубинка» за 2008 год получил инспектор Матей Карчинский, пресс-секретарь коменданта полиции Западно-Поморского воеводства Польши. Он, отвечая на вопрос о наличии в комендатуре компьютеров, заявил, что компьютеров нет, поскольку полицейским, цитата, «удобнее приносить на работу личные компьютеры из дому, а кроме того, у них в распоряжении есть современные печатные машинки, поэтому необходимости в компьютерах, в общем-то, нет». Конец цитаты. Сам пан Карчинский, который в своем активе имеет множество наград и дипломов, полученных за хорошую службу, «Золотой дубинкой» скорее не гордится, но и к тому, что стал лауреатом этой награды, подходит с юмором. Я смеялся тоже над этим. Но думаю, если выберут меня, то пусть висит тут диплом. Как бы то ни было, я, знаете ли, человек, который подходит ко всему, в том числе и к самому себе, с юмором. Интересно, что в конкурсе «Золотая дубинка» участников номинируют и голосуют за них сами полицейские. То есть можно сказать, что победа в нем – это прежде всего признание коллег. Мачий Корчинский считает, что старается выполнять свою работу как можно лучше, однако никто, в том числе и он, не застрахован от промахов.
Только тот еще не мали, кто ниц не работает.
Только тот не ошибается, кто ничего не делает. Об этом известно давным-давно. Этот принцип срабатывает везде, в том числе и среди людей, которые, как я, работают в пресс-службах полиции.
Труды працы рзечника.
На втором месте оказался заместитель начальника полиции в городе Бохня, который, я цитирую, когда принимал рапорт полицейского патруля, вернувшегося с дежурства, решил, что результаты его работы неудовлетворительны, и отправил полицейских снова в город, заявив, чтобы те возвращались только тогда, когда будут иметь результаты. Конец цитаты. А бронзу в конкурсе получил пресс-секретарь главной комендатуры полиции в Варшаве Мариуш Соколовский. Пан Соколовский очень часто дает интервью журналистам, и его коллеги-полицейские оценили за, опять цитата, «многократные лживые высказывания в средствах массовой информации, целью которых была убедить общественность в том, что полицейские вовсе не протестуют». Конец цитаты. Как и в любом обществе, в Польше полиция, а до 1989 года гражданская милиция, остается постоянной любимой мишенью для юмористов, кинорежиссеров, да и простых поляков. По мнению сатирика Анджея Меха, нынешняя полиция все охотнее смеется сама над собой.
Полиция, как сейчас святом, чи милиция.
Полиция, или когда я был моложе, милиция, как мне кажется, не имеет комплексов по поводу того, чтобы над собой смеяться. Посмотрите, как часто в фильмах полицейские сами себя критикуют. Тут полицейская академия, конечно, самый известный и простой пример. Да и у нас этого хватает. Это хорошо, мне кажется. Кстати, милиционеры в Польской Народной Республике, хотя и в меньшей степени, но тоже могли над собой смеяться.
Милиция, чем может, мне, але теж.
Интересно, что глины, которые высказываются на полицейском интернет-форуме, нередко подчеркивают, что «Золотая дубинка» — это не только смешная награда. Она призвана показать, что многие проблемы в полиции на самом деле нужно немедленно решать, иначе будет не до смеха. И нынешний лауреат Мати Корчинский, который пытался объяснить, что полицейским компьютеры не нужны, хороший тому пример.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце главные темы следующего часа программы. Поговорим в первую очередь о начавшейся в Сочи предвыборной агитации кандидатов в мэры города. Политическая ситуация в Кишиневе на этот час. Естественно, мы вернемся к этой теме. Напомню, в Кишиневе работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин. А также такая интересная тема, как 15-летие Рунета. Кроме того, вас ждут все наши постоянные рубрики. Например, «Сегодня в Америке», но будут и другие. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На основании сплетен разговоров родных погибшего непрофессионально строить расследование.
Сейчас мы более всего заняты спасением людей, до сих пор остающихся.
Около полутора десятков человек были задержаны в грубой форме.
У пяти наблюдателей председатель участковых избирательных комиссий просто...
Генерал Наумов подозревается международным сообществом причастности к
похищению. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».